особенно поражает нас в духовной Дмитрия Донского, сына и внука его. Такое оскудение мы должны приписать, во-первых, разделению между сыновьями и передаче вещей дочерям, потом желанию князей увеличивать более недвижимую собственность, чем движимую. Тахтамышеву нашествию и большим издержкам в Орде после этого нашествия. Большим издержкам в Орде при Василии Дмитриевиче для приобретения ярлыков на Нижний Новгород и Муром. Наконец, смутному княжению Василия Васильевича и тому, что Василий Косой и Шемяка грабили в Москве казну великокняжескую. Золотая шапка завещается постоянно старшему сыну, начиная с завещания Калиты. Барм Калита не отказывает старшему сыну Семену, отказывает одежды с бармами младшим сыновьям. Но с завещания Иоанна II мы видим бармы постоянно в числе вещей, завещаемых старшему сыну. Также, начиная с завещания Иоанна II, к старшему сыну постоянно переходит коробка сердоничная или сердоликовая, золотом окованная. Впрочем, и Калита упоминает о золотой коробочке, которую он завещал княгине с дочерьми. Благословение иконами встречаем впервые в завещании Иоанна II. Замечательно, что оружие, именно две золотые сабли, встречаем только между вещами этого князя, равно как две серьги, завещанные сыновьям. В духовной Дмитрия Донского встречаем очень мало платья. В духовных Василия Дмитриевича и Василия Темного вовсе не встречаем его. Движимое богатство князей Юго-Западной Руси состояло, как видно, в тех же самых вещах, как и на Северо-Востоке. Так мы видели, что князь Владимир Васильевич Волынский пред смертью роздал бедным все свое имение. Золото, серебро, дорогие камни, золотые и серебряные пояса, отцовские и свои. Серебряные блюда большие и кубки золотые и серебряные побил и полил в гривны. Так же поступил с золотыми манистами бабки и матери своей. Жизнь русского князя на севере и юге в описываемое время мало чем разнилась от жизни прежних русских князей. Замечаем, что княжие имена выходят из употребления. Князья обыкновенно называются именами, взятыми из греческих святцев. Из старых славянских имен употребляются такие, которые принадлежали святым прославленным князьям, каковы Владимир, Борис, Глеб, Всеволод. В потомстве Константина Всеволодовича встречаем только одного Мстислава. В потомстве Ярослава Всеволодовича находим одного Ярослава и одного Святослава. Чаще встречаем княжие имена в областях, принадлежавших к Старой Руси. Смоленской, Рязанской, Черниговской. Но если вышло из обычая давать князьям славянские языческие имена, то сохранился обычай давать по два имени, хотя оба были взяты из греческих святцев. Так известно, что сын Василия Темного имел два имени — Иоанн и Тимофей, из которых употреблялось только одно первое. Восприемниками при крещении князей встречаем духовные лица. Так владыка новгородский Василий ездил в Псков крестить сына Михаила у князя Александра Михайловича Тверского. Митрополит Алексий крестил князя Ивана Борисовича Нижегородского. У Дмитрия Донского сына Юрия крестил святой Сергий Радонежский. У князя Василия Михайловича Кашинского крестил сына Дмитрия троицкий игумен Никон, преемник святого Сергия, вместе с бабкою новорожденного, великою княгинею Евдокиею. у Василия Васильевича Темного крестил сына Иоанна троицкий же игумен Зиновий. На княжеские крестины бывали большие съезды. Приезжали князья-родственники с женами, братьями, детьми и боярами. Обряд пострига сохранялся. Касательно воспитания князей встречаем одно известие, что князь Михаил Александрович Тверской ездил в Новгород к крестному отцу своему, владыке Василию, учиться у него грамоте. Молодому князю было тогда 7 лет. Между боярами княжескими упоминаются дядьки. Женились князья в первый раз от 14-летнего до 20-летнего возраста. Как и прежде, свадьбы сопровождались богатыми пирами. Как видно, венчались князья в том городе, где княжил отец невесты, у которого был первый пир, а потом все родные гости пировали у женихова отца. Так Глеб Васильевич, князь ростовский, женил сына Михаила на дочери ярославского князя Федора Ростиславича, и венчание происходило у последнего в Ярославле, куда приехал отец женихов и много других князей и бояр. Потом женихов отец задал большой пир в Ярославле же, почтил свата своего, князя Федора Ростиславича, и всех гостей, князей, бояр и слуг. Брачные пиры назывались кашею. От обычая жениться в городе отца невестина происходит выражение, что такой-то князь женился у такого-то князя. Но понятно, что подобный обычай мог соблюдаться только тогда, когда жених был еще князь молодой, ниже или равный по достоинству с отцом невестой, и когда последний был жив. Но если женился князь не молодой уже, или даже если молодой, но важнее тестя, или брал сироту, то жених не ездил сам в город невестин, а посылал за нею бояр своих. Так Симеон Гордый, великий князь московский, послал двух бояр привести себе невесту из Твери, сироту, дочь князя Александра Михайловича. Дмитрий Донской женился на дочери нижегородского князя Дмитрия Константиновича, но свадьба была не в Москве и не в Нижнем, а в Коломне, на половине дороги, ибо из Москвы в Нижний путь шел Москвою рекою и Окою мимо Коломны. Выбор Коломны здесь объясняется тем, что оба великих князя не хотели нарушить своего достоинства. Московский не хотел ехать жениться в Нижний, а Нижегородский не хотел ехать на свадьбу к дочери в Москву к 16-летнему зятю. Так и Александр Невский, взявший дочь у полоцкого князя, венчался с нею в Торопце, где был первый пир, и потом в Новгороде другой. Венчали князей епископы. Если в городе, где женился князь, не было епископского стола, то приглашался для венчания тот епископ, к епархии которого принадлежало княжество. Так венчать князя Василия Ярославича в Кострому приезжал епископ из Ростова. Из завещания великого князя Иоанна II мы видим, что было в обычае тестю дарить зятьев. Так великий князь назначает будущим зятьям в завещании по золотой цепи и по золотому поясу. Мы видели, что обычай давать приданое был уже и прежде, но теперь встречаем в источниках и самое это слово. Так Дмитрий Шемяка в договоре с великим князем Василием Васильевичем упоминает о своем приданом, которое было означено в духовной грамоте его тестя и которое захватил брат его Василий Косой. Женились князья и в описываемое время, как мы уже могли усмотреть в своем роде. Потом часто женились на княжнах литовских и выдавали дочерей своих замуж в Литву. Иногда женились в Орде на княжнах татарских. Великий князь Василий Дмитриевич отдал дочь свою Анну за греческого царевича Иоанна, сына Мануилова. Наконец, князья женились на дочерях боярских и выдавали дочерей своих за бояр. Дочь великого князя Нижегородского Дмитрия Константиновича была замужем за московским боярином Николаем Васильевичем, сыном Тысяцкого Вильяминова. Дочери московского боярина Ивана Дмитриевича были одна за сыном Владимира Андреевича Серпуховского Андреем, другая за одним из князей Тверских. Сын Донского, князь Петр Дмитровский, женился на дочери московского боярина Полиевкта Васильевича. Один из сыновей Тверского великого князя Михаила Александровича женат был на дочери московского боярина Федора Андреевича Кошки, а внучка последнего была за князем Ярославом, сыном Владимира Андреевича Серпуховского. Из примера Симеона Гордого видим, что князья вступали в брак иногда до трех раз. Тот же великий князь Симеон развелся со вторую женою своею Евпраксией и отослал ее к отцу, одному из князей смоленских. Князь Всеволод Александрович Холмский также отослал княгиню свою к родным в Рязань. О занятиях княжеских в описываемое время по характеру источников мы имеем меньше известий, чем в период предшествовавший. Против прежнего для князей прибавилась теперь новая, важная и тяжкая обязанность — это поездки в Орду. Иоанн Калита ездил туда 9 раз. Сын его Симеон Гордый в кратковременное княжение свое был там 5 раз. Иногда князья отправлялись в Орду и с женами, и с детьми. Иногда собиралось по нескольку князей и ехали туда вместе. О князе Глебе Васильевиче Ростовском говорится, что он с молодых лет служил татарам и много христиан избавил от их обид. Иногда князья должны были отправляться с ханом в поход. Волынский летописец говорит, что князь Даниил Галицкий, поехавший однажды провожать свое войско, убил на дороге сам рогатиною 3 вепря, да отрок его 3 же. О племяннике Данииловом, князе Владимире Васильевиче Волынском, говорится, что он был ловец добрый и храбрый. Завидит вепря или медведя, не станет дожидаться слуг, но сам сейчас убьет всякого зверя. Не знаем, в такой ли степени северные князья разделяли эту страсть к охоте с своими южными соплеменниками. Мы видели, что князь Владимир Андреевич Серпуховской запретил сыновьям в духовном завещании охотиться без позволения в чужих уделах. Видели, что у князей были ловчие, псари и сокольники, которыми они дорожили. Но с другой стороны мы знаем, что для князей охота составляла также промысел, что они посылали без себя своих ловчих добывать зверя и птицу. Так в сказании о Луке Колодском говорится, что когда сокольники удельного князя Можайского Андрея Дмитриевича выезжали по княжескому приказу с ястребами и соколами на ловлю, то Лука бил и грабил сокольников, ястребов и соколов себе брал, и случалось это много раз. Князь Андрей Дмитриевич терпел иногда и посылал к Луке, но тот приказывал отвечать ему жестоко и сурово, и сам не переставал бить и грабить не только сокольников, но и ловчих княжеских, отнимая у них медведей. Один из ловчих решился отомстить Луке и нашел удобный случай. Поймавший однажды медведя лютого, он приказал вести его мимо Лукина двора. Лука, увидавший медведя, вышел сам к нему с лужкою и приказал княжескому ловчему пустить зверя на дворе. Тот воспользовался случаем и выпустил медведя прежде, чем Лука успел уйти в комнаты. Зверь бросился на него и истерзал так, что слуги отняли его едва живого. Из этого рассказа видно, что ловили больших медведей живыми и употребляли их потом на потеху. Как северные князья проводили свой день, видно отчасти из одного известия, именно из известия о Суздальской битве. Здесь сказано, что великий князь Василий Васильевич ужинал у себя со всеми князьями и боярами, и пир продолжался до глубокой ночи. На другой день, по восшествии солнца, 7 июля, великий князь приказал служить за утренню, после которой пошел опять уснуть. Видим, что по утрам к князю являлись сыновья его, бояре и другие люди с разными делами по управлению. Смерти княжеской предшествовало обыкновенно пострижение в иноки и в схиму. О кончине князя Дмитрия Святославича Юрьевского рассказывается, что когда ростовский епископ постриг его в иноки и в схиму, то он внезапно лишился употребления языка. Потом опять стал говорить и, взглянувши на епископа радостными глазами, сказал ему: